прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
У микрофона Игорь Ивановский, и я с улыбкой на лице приветствую всех наших слушателей. Почему с улыбкой на лице? Да потому что в эфире «Радио Спутник», наверное, одна из самых позитивных передач «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. Ну и у нас в студии журналист, редактор «Арти» Ирина Молотова.
Сама виновница торжества.
Сама виновница торжества. Да. Привет, Ир.
Привет.
Ну что, как настроение, как эта неделя?
Нормально, хорошо, бодренько, весело. Живы, живы, здоровы, все отлично.
Да, но то, что программа позитивная, совсем не означает, что мы не будем говорить о каких-то проблемах. Как раз наоборот, мир, конечно, прекрасен, но то здесь, то там возникают различные неприятности. И вот, в частности, в Британском королевстве не все спокойно. И у Ли Страсс тоже далеко не все гладко. Уволила она своего министра финансов, который считался одним из ближайших ее сподвижников, который представил экономическую стратегию развития. Эта стратегия с треском провалилась буквально за сколько? За месяц.
За 38 дней. Нет, даже 38 он продержался, да.
Вот, что там произошло-то? Собственно, все рассказал. Вот, да.
Нет, там очень забавно было, потому что в четверг еще, то есть его уволили в пятницу. Хотя Лиз говорит, что нет, он ушел сам, спасибо тебе большое, низкий поклон за то, что ты принес себя в жертву. Непонятно, чему правда, потому что, собственно, вот эта программа, за которую уволили министра и взяли нового теперь, эта самая программа была придумана как раз-таки Лиз Трасс, и она ее использовала как основную платформу для того, чтобы себя, в общем-то, вот выдвигать в качестве премьер-министра, вот, собственно, на этот пост. Так что теперь получается, что, собственно, ее платформа, она полностью провальная. Ну, человек, который, в общем-то, взял на себя вину, она ему говорит, спасибо тебе большое, пока. Вот. А еще в четверг он говорил, что не собирается уходить, что он остается в пятницу.
Ну и в Британии, конечно, появляются всевозможные карикатуры на эту тему. На одной из них Ли Страсс подходит к мужчине, бедно одетому, нищему, и говорит, товарищ, а бедность вам к лицу. Например, да, и вот ты рассказывала про флешмоб, да.
Ну, это уже трансляция в интернете, где второй день наблюдают за салатом Латуком, который стоит возле портрета Ли Страсса. Идет соревнование, кто стухнет быстрее, салат, который тухнет за 35 дней, или Ли Страсс. И уже ходят, уже в том же Твиттере пишут, что, возможно, на следующей неделе в Великобритании просто прощается с Ли Страсс, потому что ситуация там просто совершенно уже неприемлемая. Воспринимать Ли Страсс серьезно уже никто не может.
Вот ты на кого ставишь? На салат или на Ли Страсс?
Я ставлю на салат, конечно.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер у нас на связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу прощения, да, Вадим Ильич. Скажите нам, пожалуйста, вот эта экономическая программа, о которой шла речь, вот можно ее как-то вкратце, суть этой программы обрисовать, и почему она потерпела поражение-то?
Ее можно очень коротко характеризовать. Это программа снижения налогов для высвобождения инвестиционных возможностей. Почему она потерпела крах? Потому что в нынешней Британии снижать налоги это входит в очень серьезное противоречие с настроением большинства граждан, которые считают, что в такой ситуации освобождать богатых от налогов это как бы преступление перед теми, кто не богат. Собственно, об этом говорила Ирина. Это и есть суть картинки.
Да, и вот у нас с Ириной тут есть такое мнение, что автор этой программы, соавтор этой программы Ли Страсс, и то, что ушел министр финансов, а не она, ну, таким образом она просто переложила ответственность себя на своего ближайшего сподвижника. Вот вы с этой точки зрения согласны?
Да, конечно, это ее программа, она просто использовала Квартинга как драйвера этой программы. А когда не получилось, они по взаимному согласию решили, что он уйдет, а она пока останется. Останется ли она, мы не знаем, а то, что он ушел, это уже факт.
Ну вот здесь уже ставки делают на то, что на следующей неделе Ли Страсс может покинуть свой пост, но ведь согласно правилам утвержденным, вотум недоверия ей в течение года не могут выносить же. Вот как вам кажется, как дальше-то будут развиваться события?
потерять доверие у себя во фракции, тогда фракция проголосует за ее уход. Вот он, недоверие не может быть в парламенте, но может быть внутри партии. Поэтому для этого мы должны знать мнение ее однопартийцев. Когда они его выскажут, если они выскажутся за ее отставку, тогда мы будем это знать. Пока официальных сообщений о том, что во фракции собирают подписи за ее отставку, нет. Значит, пока не следует ожидать, что голосование прям пройдет немедленно.
А вот новый премьер-министр, министр финансов, забегая вперед, паровоза уже, бывший глава МИД Джереми Хант, вот что вы можете о нем сказать? У него какие перспективы на посту, собственно, министра финансов?
Это вы оговорились по Фрейду, да?
Да, абсолютно.
Это такое по Фрейду. Ну, я думаю, что если вы оговорились по Фрейду, значит, как бы его рассматривают в качестве одного из кандидатов.
Я не знаю, слушают ли меня в Лондоне, но, насколько я помню, Джереми Хант, он все-таки достаточно такая важная фигура, такая значимая фигура в политическом, хочется сказать, конечно, политической арене, но то, что происходит в Великобритании, больше похоже на цирк в последнее время. А насколько я помню, он в какой-то момент состязался даже с Борисом Джонсоном, собственно, нашим любимым, известным, и проиграл ему. Вот каковы шансы теперь его все-таки действительно занять какой-то, ну, скажем так, не какой-то, а основной первый пост в правительстве?
Я думаю, для этого его и вытащили. Ага. Он же приходит с идеей того, что теперь налоги на богатых все-таки нужно будет поднимать. Угу. Это популярная идея. То есть как бы негатив на себя возьмут Квартанг и Саматрас, а Хант придет с позитивными идеями, которые соответствуют духу передачи.
И вот все-таки, как вам кажется, ведь с одной стороны, ну, понятно, программа Ли Страсс провалилась. С другой стороны, ну, это ведь компрометирует ее партию, если они сейчас будут выдвигать вотум о недоверии премьер-министру. По сути, ведь это они привели ее к власти. И вот сколько они продержатся, на ваш взгляд?
А это прямо в британском политическом праве это прямо друг с другом не связано. То есть замена премьер-министра происходит внутри партии автоматически. А для этого досрочные выборы не нужны. Если выборы были бы сегодня, они бы, конечно, проиграли, и завтра тоже. Но ведь они не сегодня и не завтра.
Mm-hmm. То есть у них еще время есть. А вот на ваш взгляд, ну, все-таки, наверное же, там в Британии, в правительстве не глупые люди сидят. Ну да, лозунги этой программы хорошие. Снизить налоги, снизить цены, так далее, так далее. Но неужели, когда они голосовали за Трасс, они не понимали, что это не сработает, это не действует? Если они понимали, то почему они голосовали за Трасс?
Это довольно интересный вопрос. Я думаю, что в целом те, кто голосовали за Трасс, а это было голосование всех членов партии, да? Это не голосование во фракции, это всеанглийское голосование консерваторов, то за Трасс проголосовали как раз те, кто разделяет ее позицию о том, что для состоятельных налоги надо снижать. Вопрос в том, что не проканало. А не проканало, потому что ситуация в стране гораздо хуже, чем им хотелось бы. То есть они голосовали за себя, а все остальные оказались в ауте. Они как бы остались недовольны и свое недовольство выплеснули в общество. Общество программу не приняло, раз пришлось ретироваться.
Ну, о чем вообще мне интересно? Они думали, если пытались выехать на лозунги про снижение налогов богатым в 21 веке во время, скажем так, не очень благоприятной ситуации в экономике Великобритании?
Ирина, я-то очень просто. Они всегда думают о себе.
Понятно. Но у них уже четвертый министр финансов за 4 месяца. Мне кажется, пора остановиться, ребята.
А это им не интересно. Они считают, что министр финансов обслуживает их, а не они министра финансов.
Может быть, так оно и есть на самом деле. Получается, что они их меняют как перчатки. Получается, что министр финансов реально обслуживает их.
Им все равно. Им главное, как живут они. А как живут все остальное, это такой, знаете, очень виртуальный вопрос. Ну вот картинку вы же сами рассказали. Собственно, эта картинка очень хорошо показывает внутренний мир британского общества.
Ну вот смотрите, обычно после того, как явно популистская программа не сработала и полетела в мусорку, приходит новый министр с очень непопулярными мерами, но которые способны хоть как-то сохранить баланс и вырвать экономику страны из той пропасти, куда она падает. Вот как вам кажется, сейчас Великобритания пойдет по этому пути, который я обрисовал, или продолжит рисовать радужные картинки, раз уж все равно им сколько там у них министров финансов сменится?
Нет, это не получится. Как бы был дан прямой и явный ответ. А что касается Ханта, то его месседж будет сводиться к следующему. Если вы хотите, чтобы консерваторы остались и не пришли всякие коммунисты, которые заберут у вас все оставшееся, то вам придется немножко поделиться. Мы останемся после этого у власти, и тогда мы вам все вернем.
А вообще, как вам кажется, есть ли в Великобритании сейчас министр финансов, который действительно способен стабилизировать ситуацию?
А это не вопрос министра финансов. Ситуация в экономике, почему в Британии это выползло, а в Европе нет? Британская экономика просто меньше. Вся западная экономика сейчас живет на заимствованиях, а Британии тяжелее занимать, она меньше. И у нее сразу же после программы Трасс-Квартинга начали резко ползти вверх ставки по заимствованиям. Это, собственно, и привело к тому, что программа обрушилась. То есть общество было недовольно, но реально она обрушилась после того, как поползли вверх ставки. Стало понятно, что занимать столько, сколько нужно для этой программы, они просто не смогут.
Ну что ж, мне жалко британцев на самом деле.
Да, получается.
Получается очень у них какая-то сомнительная перспектива, скажем так, в экономическом плане.
Тем более Ли Страс у руля еще.
Ли Страс у руля, да. Министры финансов просто летят направо-налево, меняются каждые 15 минут. Это, конечно, так. Ну, так бы я бы сказала.
Ну, будем сидеть, наблюдать, следить за развитием событий и обо всем рассказывать. Спасибо большое. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был у нас на связи.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну и, наверное, поговорим про одного из главного ньюсмейкера. Да. Про прошедшие недели.
Это
Илон Маск. Ну, конечно, прежде всего, это его заявления, связанные с Украиной, с сетью Starlink, которая вызвала скандал,
негодование
в самом Киеве. Там уже Маск первый враг, уже и портреты его отовсюду снимают, и обзывают последними словами.
Говорят, он даже на уже. Правда, потом говорят, что якобы его оттуда сняли. Он там провисел 15 минут, а потом сняли, потому что все-таки Starlink им нужен. Ну, очень даже
поняли,
нужен.
Поняли, что Starlink может исчезнуть, да. Но вот интересная, конечно, штука. Вот этот бывший министр Украины господин Мельник, возможно, теперь задумается о том, что за слова-то нужно отвечать. Что он сказал Маску? Мы это не будем цитировать, потому что это не эфирно, но он сказал: иди-ка ты подальше, господин Маск, со своими заявлениями о том, что нужно договариваться с Россией. А он писал некоторое время назад в Твиттере подобные заявления.
На что
Маск вполне дипломатично ответил, что хорошо,
мы
просто следуем его рекомендациям.
Да, когда оказалось, что Starlink в какой-то степени перестает работать кое-где в разных местах на Украине. Вот, кроме того, Маск еще сказал, он уже дважды, по-моему, написал два разных твита про то, что, собственно, для него это нецелесообразно. То есть все говорят, что вот он нас в новостях пишут, мол, он потратил 80 миллионов. Нет, Маск прямым текстом написал: я потерял 80 с лишним миллионов, и мы продолжаем терять, а они хотят больше. Ну, как, собственно, как водится, украинцы хотят побольше и бесплатно.
Ну, с точки зрения бизнесмена, его заявление полностью логично. Скорее, нелогично то, что он делал до этого.
Абсолютно.
Однако в Пентагоне с ним провели беседу, насколько я знаю, и сказали ему примерно следующее. Дорогой Маск, зачем ты так поступаешь? С одной стороны, ты предоставлял свой Starlink, когда тебя никто об этом не просил, а теперь... когда этот Starlink жизненно необходим, ты говоришь, что нет, ребят, платите за это сами. Ну, как-то вот провели с ним такую беседу. Чем эта беседа закончится, правда, непонятно.
Непонятно совершенно, но я все-таки голосую за Маск, хотя я...
Да, ну и помимо Украины, тут с Твиттером у него опять проблемы. Он оказался под федеральным следствием из-за своего поведения в связи с покупкой корпорации Твиттер. Ну, как покупкой? То куплю, то не куплю.
Да-да-да, то куплю, то не куплю. Он предлагает там, мне кажется, у него каждую неделю развлечение такое. Он говорит, ну что, может, все-таки давайте это самое, я вас куплю.
Монетку подкидывает.
Орел покупает крыльями. Маск сидит, смеется, попивает там, не знаю, коктейльчик какой-нибудь потом. Нет, я, пожалуй, не куплю. И так происходит, мне кажется, каждую неделю. Да, есть информация, что он под федеральным следствием, но там очень мало деталей, потому что про федеральное следствие заявили, собственно, в Твиттере. А адвокат Маска, Алекс Спиро, заявил, что на самом деле это, скажем так, главы Твиттера, которые сейчас находятся под федеральным следствием. Вот. Твиттер в результате отказался комментировать вот это заявление с адвоката Маска, поэтому вполне возможно, что на самом деле-то там не только Маск под следствием, но и владельцы Твиттера тоже. Там же в чем дело было, помнишь? Там, Маск сказал, я куплю, если вы мне докажете, что ботов у вас меньше, я не помню.
Меньше 5%. Они... По расследованиям Маска ботов там оказалось гораздо больше. Гораздо он сказал, больше. Ну нет, ребят, ну зачем? Я плачу миллиарды, зачем мне ботов покупать?
Ботов, да.
И, в общем, вот то туда, то сюда, то куплю, то не куплю, то хочу, то не хочу, все это продолжается. А главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев у нас на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте всем нашим ведущим.
Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что ждет Маска?
Маска ждет судьба Трампа. Ну, это немножечко я сгустил в краске, но совершенно очевидно, что Маск, в общем, пришел в большую политику. Это заявка на большую политику. Эту точку зрения я уже озвучивал и сейчас считаю. Маск примеривается к президентской кампании 2024 года. Почему он это так делает? Ну, он известный, ему не надо ничего раскручивать. Он, в общем-то, может быть, одна из самых узнаваемых и известных в Америке фигур, которая олицетворяет, кстати, ее научно-техническое достижение в космической сфере. Здесь я должен сказать, что космос на сегодняшний день в Америке, ну, такой переживает, если хотите, ренессанс или в Америке увлеченность космическими исследованиями, ну, примерно как в нашей, там, в середине 20 века это было в нашей стране. Страна готовится, там, я не знаю, ко второму полету на Луну, исследует дальний космос, вообще рассматривает вопросы колонизации других планет. И, кстати, Маск тут впереди планеты всей, Америки всей, ну и планеты, может быть, тоже. Короче говоря, Маск в этом плане, ну, как бы традиционная такая, знаете ли, фигура, может быть, американская, изобретателей, типа там Форда, типа там Пульмана, Карнеги и многих других, которые в свое время создали, так сказать, Америке славу, вот передовой научно-технической державы. И все, наверное, у Маска шло хорошо до тех пор, пока, видно, Маск не решил заняться политикой. Политикой, которой он решил заняться, вполне понятной. На сегодняшний день Америка переживает кризис, есть разочарованность, кризис в двухпартийной системе, есть разочарованность в руководстве демократов, есть разочарованность в руководстве республиканцев, ну и нарастает большое количество независимых. Собственно говоря, сегодня независимые, возможно, могут определить, так сказать, судьбу американских президентских выборов. И в этом плане, ну, многие говорили о том, давайте вот создадим третью партию. Но вот в данном случае, понимаете, не очень получается выйти за пределы двухпартийной системы. А вот сегодня вся эта конструкция очень хорошо просматривается. Маск, он как бы известный фигура. Попытка, ну, так сказать, взять под свой контроль Твиттер, это, если хотите, а там уже десятки миллионов людей, это его электоральная база. И, в общем-то, и в 2016 году, и Трамп в 2020 году тоже роль играли большую социальные сети. Ну, в общем-то, выигрывали не за счет мобилизации традиционного, если так можно выразиться, партийного электората. А вот как раз вот этих групп независимых, которые действуют, несмотря на идеологические или там политические какие-то пристрастия.
Владимир Сергеевич, вот, извините, что перебиваю, вот мне просто интересно, Маск собрался в президенты действительно, или он просто своими голосами, своими твитами будет поддерживать кого-то, например, того же Дональда Трампа, как вам кажется?
Вы знаете, это уже второй вопрос. Здесь в Америке много зависит от этих, от конкретной ситуации, от тех сделок, которые заключаются на заключительном этапе президентских гонок. Кому быть президентом, кому быть вице-президентом, кто как пойдет, кто как договорится. Это уже как, это то, что называется электоральные предпочтения. Но во всяком случае на сегодняшний день Маск явно заявляет о себе, ну вот как о человеке, который может вот здесь поучаствовать. И, собственно говоря, его экивоки в отношении Тайваня, в отношении там, Украины, все эти твиты. Ну, здесь я должен прямо сказать, я просто должен вам понять, что это не сидит отдельный, там Маск сидит где-то в кабинете, в этом, что называется, в такой, в башне слоновой кости, и так творится, сочиняет. Такого рода люди, тем более при их состоянии, они набирают команды, понимаете? И, в общем-то, любой человек, который участвует в американской политике, у него, прежде всего, это команды, советники по тем или иным вопросам. Понятно, что ту группу советников, которую он набрал, понимаете, это тоже по Украине, вот она ему это и сочинила. И это и легло на его, как говорится, представление. Потом он совершенно очевидно набрал такую же команду по Китаю, и они ему тоже сочинили. А вот теперь давайте посмотрим. Давайте просто, так сказать, как бы выпустим некое содержание. Ну, опустим ее в какой-то момент. Какой, в общем, посыл посылает Маск? Я кандидат или я человек мира? Вот я могу установить мир на Украине, я могу установить мир во взаимоотношениях Америки и Китая. А вы понимаете, что сегодня это запрос, запрос на, в Америке, который есть, запрос именно на мир. А в данном случае, и вот это последнее заявление, может быть, от 11 октября Маска по поводу вот этой ядерной войны. Что его подтолкнуло, и то, что, по всей видимости, он хорошо понимает, это вот всякие разговоры о ядерном Армагеддоне, о том, что Третья мировая война чуть ли с ядерным оружием, с применением может начаться не то сегодня, не то завтра. Понимаете, запрос на мир есть. И какой-то такой кандидат мира, как уже неоднократно бывало в прошлом в американской истории, ну, в общем, это, если хотите, такой популизм. Вот тот самый популизм, который исходит из конкретного момента. У Трампа там был популизм насчет вот, там, борьбы с иммигрантами, у Байдена популизм «давайте вернемся в добрые старые времена», а вот у Маска запрос на мир.
Ну, естественно, Владимир Сергеевич, сегодня... да, извините, что перебиваю, да. Но вот просто минутка у нас остается, вопрос от Евгения из Кемерово хочу задать. Да. А зачем Маску ждать будущих выборов? Он же родился в ЮАР и по законам США не имеет права участвовать в выборах.
Вы вот знаете, это уже вопрос поднимался. Ну, здесь, знаете, я хочу вам напомнить историю с Бараком Обамой, который тоже, говорят, родился в Кении, но, тем не менее, каким-то образом прокалибровался. На сегодняшний день иногда запросы насчет мира важнее, чем запросы или следование статьи американской конституции, там, 200 какой-то, 50-летней давности. Вот здесь не надо забывать, что сегодня в Америке идет огромная эрозия систем ценностей. Старые конституции уже, может быть, не действуют. Они, в общем, дискредитированы в значительной степени в глазах американского населения. населения или в глазах американской общественности, притом обе политические партии здесь постарались. Поэтому можете считать, что это такая норма.
Ну, если что, подправить можно, да.
И всегда может быть вице-президентом.
Спасибо большое. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев был у нас на связи. Сейчас новости на радио «Спутник», после них обязательно продолжим.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.